Нет, в Süddeutsche Zeitung вышла громадная статья Юргена Хабермаса. Он давно не публиковался. И Хабермас рассматривает там международные отношения, геополитику. И он говорит вещи, которые, например, если бы я говорил, мне бы сказали, что я работаю на Кремль или занимаюсь алярмизмом относительно Запада. А Хабермас говорит в этом эссе о закате западной гегемонии, в который раз об этом говорят, но это говорит Хабермас, и говорит о том, что Европа, подчеркиваю, Европа, должна играть свою роль. Понятно, что она пока не может это делать. Как раз для Европы было бы выгодно приостановка огня в Украине и мирные переговоры. Тезис Хабермаса состоит в том, что если Европа поддерживает продолжение войны, она, напротив, все больше попадает в орбиту Соединенных Штатов и НАТО. В то время как это не в интересах Европы. В интересах Европы дистанцироваться от американского влияния. Это Юрген Хабермас. Я думаю, завтра, послезавтра это уже переведут и на русский язык. А будет ли продолжаться? Война будет продолжаться. Если война будет продолжаться, что может сделать Европа без помощи Соединенных Штатов для Украины? Я просто разбираю это прагматикой. Европа не может предоставить Украине достаточно финансовую и военную помощь для продолжения войны. То есть она может это декларировать. Но пока Европа это не может, декларируя прекрасные вещи, сейчас каждую неделю гибнут тысячи украинцев, десятки тысяч ранений, разрушаются города, 26 жертв в Тернополе, это мирное население. И для европейцев это печально, но это не фактор понимания того, что это будет продолжаться. А европейцы не воюют, европейские солдаты не воюют в Украине. Европейцы не ощущают это как бремя войны. Поэтому вот эти декларации «Справедливый мир» и так далее, что за ним стоит? Это как у профессора Преображенского слово «контрреволюция». Вот никак не пойму, что за ним стоит, за этим словом «справедливый». Чтобы говорить о справедливом мире, в циничном, прагматичном сейчас вот пространстве временном, нужно иметь достаточно вооружений, достаточно солдат на передовой и достаточно финансов. И желательно не иметь внутри себя коррупционных скандалов мирового масштаба. Давайте я сейчас чуть-чуть скажу жестче. Это, возможно, один из прецедентов 20 века, когда твоя страна воюет и гибнут тысячи и тысячи мужчин, ты или вы, я говорю о власти, устраивают сценарий самообогащения, воруя на войне, тем самым косвенно ответственность беря за эти жертвы. В данном случае защита энергетического потенциала Украины – это тоже часть коррупционного скандала. Деньги были разворованы.
Алексей, из Санкт-Петербурга. Да, вот, Андрей Олегович, вы сказали, что 28 пунктов по Трампу представляет собой капитуляцию. Если бы вы занимали пост Зеленского, вы бы взяли на себя ответственность подписать такое? И вообще есть какой-то человек, кто может вообще такое подписать в Украине?
Европейские и украинские СМИ, они представляют это как капитуляцию. Я это называю очень неприятным, тяжелым компромиссом. Это необходимый тяжелый компромисс. Подписал бы ли я такие документы, находясь на месте Зеленского? Нет, не подписал бы, потому что для него это политическое самоубийство. Отвечать на такой вопрос нужно заранее. Допустил бы ли я российское вторжение в феврале 2022 года? Или подписал бы ли я Минские соглашения в декабре 2019 года, после встречи в Париже? Макрон по телефону Меркель и Зеленский. То есть всегда то или иное событие накапливаются причины и факторы. Его нельзя рассматривать в статике, нужно рассматривать в динамике. Сейчас Зеленский находится в отчаянном положении. Но такого не было в апреле 22-го, такого не было летом 21-го, такого не было в декабре 19-го года. Это все затягивание петли. И нереалистическое мышление. Нереалистическое мышление. Вот эти лозунги все, вот эта красота, вот этот пиар, к которому привыкли еще в другой сфере бизнеса, где нужно все красиво подать, красиво описать, вовремя пошутить или сделать суровое лицо. Вот поэтому я отвечаю Алексею из Санкт-Петербурга. Я не старался бы не попадать в такую ситуацию. И понятно, что если он подпишет, его спасут только гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Гарантии неприкосновенности, точнее.
Его лично.
Его лично. Потому что он понимает, кто у него... Я вам скажу более парадоксальную вещь. Вот сейчас. Отвечая, реагируя на Алексея. Фактически Зеленского принуждают к тому за несколькими факторами важными, например, это территории, отторжение территорий, но фактически его принуждают к тому, что он обещал в 2019 году, идя на президентские выборы, а именно деэскалация ситуации, решение, как бы, подписание Минских соглашений. Допуск русского языка как полноправного, не государственного, но полноправного языка в рамках Украины. Он об этом заявлял неоднократно, что все мы разные, мы можем говорить на тех языках, на которых хотим, ходить в те церкви, которые мы хотим. Мы хотим избежать войны, мы хотим решить эти вопросы и так далее. То есть, в принципе, это его идеи. Только сейчас, по прошествии вот такого промежутка времени, эти идеи приобрели, конечно же, вот такой, ну, токсичный, ну, для Украины, для части украинских элит неприемлемый вариант, который показывается как фактически отсвечивает капитуляции, безусловно. Я не называю это капитуляцией, я называю это компромиссами. Капитуляция, если бы... Давайте так. Это была бы капитуляция, если бы Украина была оставлена один на один с победившей Россией. Но здесь участвуют несколько игроков. И Соединенные Штаты, я надеюсь, Европа пересмотрит свои программы и свои, как бы, лозунги. Украине будут помогать. Украина может получить карт-бланш на не только восстановление экономики, но для более полной интеграции в Европейский Союз. Кстати, это тоже в этих пунктах есть. Да? Украина получает право на вступление в Европейский Союз, а пока вот краткосрочные преференции торговые, экономические с Европейским Союзом. Какая же это капитуляция? Безусловно, Украине будут даны пряники, так грубо говорю, которые позволят смягчить вот эту жесткость этих пунктов. Капитуляция — это Германия капитулировала дважды в Первой и Второй мировой, потеряв все. Она платила репарации, они ей давали инвестиции. Потом уже ей помогали Соединенные Штаты в конце 20-х.
Да.
То есть, вот если говорить четко термином, это не капитуляция. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот из того, что есть прагматично, это не капитуляция, это компромисс.
Здесь пишут в чате, никто нас не заставит терпеть в Украине русский язык после этой бойни, например. И зрители нас из Украины тоже смотрят.
Давайте я отреагирую. Никто да. нас... Вот смотрите, люди пишут, вот, даже у меня достаточно много учеников, коллег, друзей. И я могу сказать, что я представляю некое большое сообщество и в Украине, и вне Украины. Но я никогда не позволяю себе в таком контексте говорить «мы». Я говорю «мы», отождествляя себя с Украиной, я гражданин Украины, говорю «мы украинцы». Но я никогда не позволю себе вот так, как сказал этот человек, мы не будем терпеть. Я бы скорректировал это конкретными фактами, которые высказывала и наша языковой омбудсмен Ивановская, у нас такой есть комиссар, и еще рядом представителей чиновников высшего звена Министерства образования, Министерства культуры, о том, что вот они последний месяц публиковали свои страшные апокалиптические отчеты, как страшно повысился процент употребления русского языка в украинских школах и в украинском обществе. Это при давлении то на русский язык. для многих русский язык стал языком сопротивления, языком охранения своей идентичности. Они украинцы, но русскоязычные украинцы. И когда ваш гость говорит, мы не потерпим, но пусть почитает украинских политиков и чиновников, которые бьют тревогу, что несмотря на запреты, даже на то, чтобы не говорить на русском языке на переменках, даже запреты, на переменках это вообще неправовой статус. Это что за нормы, когда в приватном пространстве человек не может говорить на родном языке? Сейчас это стало зашкаливать. Русский язык усилился в Украине без всех вмешательств Кремля. Это позиция части украинского общества, нужно это понимать. Поэтому если это касается, мы будем дальше эскалировать ситуацию. И своего согражданина, украинца, который в моем присутствии говорит по-русски, я буду его снимать на YouTube, снимать на смартфон, я буду его оскорблять, я буду жаловаться в силовые ведомства, чтобы этот человек получил штраф, чтобы этот человек получил неприятность на работе или извинился публично, что он вот такой несознательный. Вот я против этого «мы». Я указываю на сложность украинского общества, и в этом тоже есть просвет надежды. Все-таки во многих кругах украинского общества очень сильный запрос на сопротивление насилию политическому, военному. И со стороны России, что показали первые месяцы войны, и со стороны антидемократических актов украинской власти.